Господь, эта песня, она помогает нам быть честными перед Тобой и искренне сказать Тебе, что мы действительно имеем больше к Тебе любви и почтения глубоко в душе, чем это выражаем физически. И это и потому, что того, что мы имеем, мало. И потому, что мы в такой культуре своеобразной, много есть препятствий в нашей жизни. И это чудо, Господь, что Ты эту любовь растишь. Это непостижимо, как Ты верно исполняешь обещание Твое, что не оставишь нас сиротами и будешь пребывать с нами и в нас. И что Ты победил смерть и победил грех и продолжаешь выгонять из нас и очищать нас все то, что блокирует наше поклонение Тебе, любовь к Тебе и наше восхищение Тобой не только глубоко в душе, но и физически. Славим Тебя, Господь, за это. Благослови, пожалуйста, проповедь сейчас. Благослови наше чтение Слова Твоего. Дай нам, Господь, провести время с Тобой, и чтобы Твои мысли, Твои чувства, Твое видение нашей жизни стало нашим. Чтобы мы побыли, Господь, и от Тебя обогатились тем богатством реальности, которую Ты держишь в своих руках. Чтобы мы не жили в обмане, чтобы мы жили в истине. И чтобы свободы было больше и больше в нашей жизни. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Чем больше я несу пасторское служение, тем больше для меня это становится непонятным, как такое может происходить, потому что параллельно с тем, как я несу пасторское служение, я больше и больше знакомлюсь с собой, кто я есть, какова моя сущность, и это запутывает меня. И сегодня я хочу совершить пасторское служение и проповедовать вам. Я не верю, что пасторами становятся на всю жизнь, потому что у нас есть только единый пастор, вечный пастор. Это Иисус Христос. Пасторство, оно временно, и оно может длиться до конца дней человека, как в случае с Моисеем, а может прекращаться, если есть воля Божья на то. И дай Бог, чтобы все пасторы по всей земле понимали, что Бог может сказать: стоп, хватит нести пасторское служение, и потом вернешься к Нему, или не вернешься никогда, и не держаться за это, а больше думать о том, как служить в тот день, когда ты Богом назначен пастором, и не думать о своем будущем как пастора, не держаться за него, не бороться за него, просто служить. И для меня весьма странно то, что Бог меня держит в своей церкви в такой роли. И пока есть эта роль, я буду вам служить. Проповедь, которую я сегодня хочу проповедовать, это моя давняя мечта. Я не знаю, как далеко я сегодня продвинусь в этой теме, как далеко мы пойдем вперед. Я хотел бы проповедовать на эту тему некоторое время, которое мне Бог позволит, в тех проповедях, которые я буду иметь возможность говорить в ближайшее время. Молитесь обо мне, пожалуйста, потому что я думаю, что это очень-очень важная сфера. Это наша реальность, от которой нас постоянно пытаются увести, убаюкать, приспать, приручить, употребить так называемый эффект привыкания, чтобы мы привыкли ко всему, и чтобы мы об этом не думали. Тема такая, она, может быть, будет меняться в формулировке, но сегодня тема проповеди или проповедей такая. Современные гонения на христиан сегодня, или знай своего врага в лицо. И я бы очень хотел говорить о гонениях на христиан в Украине. На тебя и на меня, на нас с вами, вчера и сегодня, и в прошлом году, и в позапрошлом году, и на протяжении последних 10 лет. И это то, что будет сегодня после богослужения, и то, что будет завтра и на следующей неделе. Мы за последнее время много слышали о гонениях, и нам все кажется, что гонения где-то там, и что гонения когда-то придут в нашу жизнь, а они есть, они часть нашей жизни. Гонения просто имеют одну суть. И я очень надеюсь, это моя молитва к Богу, чтобы вы уловили саму суть гонений. Какая самая главная задача всех врагов Бога и всех врагов Его народа? Самая главная задача. Она одна. Она очень ясная. Все остальное – это средство, чтобы достичь этой главной цели. Многие из вас знают об этой цели, но мы забываем об этом, а кто-то не знает. И молитесь обо мне, чтобы у меня получилось это представить так, чтобы мы на всю жизнь увидели, какие гонения мы переживаем, в чем их суть и их разновидности. Разновидностей гонений много. Я должен буду на протяжении сегодня, следующая проповедь, просто показать нам, включить свет и показать, и пролить свет на многообразие и разнообразие этого гонения, которое мы с вами переживаем. Многие уже потерпели кораблекрушение в вере. Многие отошли по причине того, что это гонение, оно активно, оно действенно. Многие переживают борьбу, сломленность. Многие уже приняли решения определенные не в пользу Бога. Они приняли уже решения. И нужно просто время, чтобы это применилось и воплотилось на практике. И вы об этом знаете, о чем я сейчас говорю. Вы это глубоко в душе уже осознаете. Вам просто не хватает смелости принять окончательное решение и физически это явить. Это все часть нашей жизни. Кто-то, кто духовно здравствует, и у вас все хорошо, это не значит, что за вами не идет охота. И то, что не планируется агрессия против вас, и то, что вы не переживете это. Любой христианин, кто принимает водное крещение, любой христианин, который принял в очередной раз решение идти вперед, жить для Евангелия, жить для Бога, жить для Его славы, такого человека можно сравнить с сидящим в окопе человека. Он сидит в окопе, он общается с друзьями, он чистит оружие, он проходит тактическую подготовку, много всякой деятельности, кушает, спит. Он понимает, что он часть армии, но он в окопе. Он понимает, что предназначение – это быть там, впереди, чтобы защищать своих, чтобы защищать города, чтобы жизнь свою положить за друзей своих, за родных, близких. Окоп – это не его предназначение. Но вот приходит момент, когда нужно выйти из окопа. И вот в этот момент гонения, они обрушиваются на христианина. И когда ты выходишь из окопа, и ты начинаешь перемещаться по полю или по какой-то местности, кажется, что ничего не происходит. Такое впечатление, что тебя не заметили. И ты так ловко от кустика к кустику, от дерева к дереву, от оврага к оврагу перемещаешься, и вот-вот, и ты сейчас прямо как Гедеон, просто ворвешься и совершишь подвиг. На самом деле, ты с самого первого момента, как только выскочил из окопа, ты под прицелом, ты на мушке, и человек, который за тобой охотится, он просто ждет своего момента. И он, возможно, уже стреляет, а ты не слышишь. Часто все идут в атаку, и ты идешь в атаку с остальными, и тебя уже ранили, и ты в агонии бежишь, и создается впечатление, что со мной все в порядке, все нормально, но куда-то уходят силы, и ты понимаешь, что с тобой что-то не так, до конца не понимаешь, что именно не так. И это тоже часть этой войны, это гонения, которые поражают нас. И мы можем даже не видеть этого, даже не давать себе отчет. И потом, когда нам совсем уже плохо, нам уже не до войны, нам уже спасать бы свою жизнь. И эта агрессия, она продолжается, это гибридная война, она идет, она замаскирована, и очень многие живут и не знают о том, что они уже вовлечены активно в это все. Современные гонения на христиан в Украине сегодня, или знай своего врага в лицо. Мне очень важно заложить правильное основание, поэтому сегодня, может быть, вы будете слушать все, что будете слушать, и говорить, я не понимаю, как это связано с гонениями, моими гонениями, нашими гонениями в Украине сегодня. Я очень вас сильно прошу, в каком-то смысле доверьтесь, слушайте внимательно и будьте пытливы, как кроссворды люди разгадывают, они напрягают мозг, они какую-то логику пытаются уловить, построение этого кроссворда или еще как-то. Постарайтесь уловить саму суть. Если вы уловите, это фундамент, его нужно заложить. Если его не заложить, все остальное будет просто, наверное, не так эффективно в мировоззрении нашем. Потому что я очень надеюсь, что мы внутренне сформируем наши правильные убеждения, а не просто будем жить чьим-то мнением. И это будет в библейском свете. Поэтому мне понадобится сегодня заложить фундамент, и я буду доверять Богу все будущие проповеди, в надежде, что Бог позволит об этом проповедовать дальше. Будьте сегодня внимательны. И, пожалуйста, молитесь обо мне параллельно. Некоторое вступление. Бог абсолютно самодостаточен в самом лучшем смысле этого слова. Человеку плохо быть самодостаточным, потому что он не сотворен для этого. Но Творец всегда был таким. Ему не нужен был никто и ничто, но от избытка своей любви он сотворил огромную вселенную, в этой вселенной микроскопическую планетку и на ней поселил нас с вами. Это не мифология, это реальность, о которой Бог рассказал нам. Он нас не оставил в неведении, как все было и почему. Этот великий Бог, Он дал возможность восставшим против Него людям размножиться в огромном количестве. И Он совершил искупление этого огромного количества людей в веках, и Он создал план искупления, и Его народ израильский, это большой раздел в его истории искупления. И отношения народа израильского и Бога – это прообраз отношений или такая живая иллюстрация отношений Бога и его народа, желания Бога, устремления Бога. Там в этих отношениях, мы на них смотрим, там раскрывается вся суть того, что хочет Бог, и кто есть человек, и к чему человек должен стремиться. И мы с вами имеем такую честь понаблюдать за этим народом и там увидеть гонения, там увидеть, как они действовали, и посмотреть через призму израильского народа на нашу ситуацию сегодня. Как этот народ появился? Великий народ. Великий он только потому, что его сотворил великий Бог. Только поэтому. Не потому, что там были какие-то особенные люди. Там был особенный Бог. И он остается во взаимоотношениях с Израилем, у него продолжается история с Израилем. Сейчас Бог находится в состоянии развода с Израилем. Он дал Израилю разводное письмо, об этом свидетельствует пророк Иеремия в 3 главе, можете это прочитать. У них своя история, и мы на плечах этой истории, мы входим в заветные отношения с Богом. И благодарность Богу и за Него, и за Его народ, и за всех пророков и служителей, которые служили от израильского народа. И самая большая слава наша воздается за нашего Господа Иисуса Христа, который вышел из этого народа, нашего Спасителя. Этот народ появился через одного человека. Бог смотрел на землю, и Он увидел верующего человека. Он увидел человека, который способен доверяться Богу. Бог сказал ему невероятные вещи. Невероятные. У тебя старика и у твоей жены, не поворачивается язык назвать ее старухой, у пожилой женщины, у которой все процессы женские завершили свою функцию, и они перешли в фазу, когда она не может беременеть, у вас родится сын, и от этого сына произойдет великий народ. И Авраам доверился. Он в душе не просто сказал, давай попробуем, он сказал, я доверяю тебе. Как-то это будет, я не знаю как, но я тебе доверяю. От меня произойдет сын, от него произойдет сын, у меня будут внуки, мужчины, много-много будет семей, будет огромный народ, такой большой, как ты показал, как звезды на небе, как песок морской, в таком количестве у меня будут потомки. Он доверился. Это было доверие, которое принял Бог, оценил его и сказал, что это верующий человек. Он доверяет мне, он верит в невероятное, он доверяет мне, он чтит меня, как Бога. Если я как Бог говорю, он не сомневается, не смеется и не имитирует свою веру, а он сердцеведец, он видит, что в сердце есть доверие. Этот величественный Бог основывает маленький народ и возвеличивает этот народ среди других народов, которые знают историю этого народа. Кульминацией прославления народа израильского посредством явления Божьей славы среди этого народа. Этот народ без Бога не имел бы никакого значения. Слава его была – это Бог живой и действенный среди своего народа. Вот почему он был славный, этот народ. Кульминацией прославления Израиля стал выход из Египта, где народ был в рабстве, где народ был угнетаем огромное количество лет. Ну, сказать 300 лет, ну, 300 лет. Сколько там? 300 лет. Это цифры для нас какие-то. Но это просто невероятное количество поколений сменилось. И они постоянно в тяжелых работах, в трудах, меняются фараоны, меняются самые разные элементы угнетения, внуки, дети, жены. Это очень сложно, это очень тяжело. И Бог их не оставил, и Бог пришел и славно вывел 2,5 миллиона человек из Египта. Являлись такие чудеса, которых не мог явить ни один Бог, ни один жрец, никто. Бог прославился, об этом узнали разные народы. И этот Бог, он сказал им, что я вам еще раз говорю, вы мои. Вы мои, а я ваш. У нас с вами особенные отношения. Я ревную вас. Я ревную, потому что я вам посвящен, я вас выбрал. Ваши отцы выбрали меня. И он уводит их в пустыню. Из достаточно комфортного физического места пребывания, из места стабильности, где было мясо, где был чеснок, где были специи, где была работа, где была стабильность, где можно было прогнозировать свою жизнь. Хотя это была жизнь рабов, жизнь в постоянном страдании, угнетении и оскорблении. Но стабильность, но мясо, но специи и защищенность от захватчиков, которые могут семью разлучить. То есть семья как бы вместе. Этот режим египетский, он не разразняет нашу семью. А придут другие народы и нас распродадут как рабов. И разлучат наши семьи. Стабильность. Стабильность в семье, стабильность в питании, стабильность в том, что все вкусно достаточно на уровне хотя бы специй, чеснока. И мы принадлежим великой державе, и они как бы нас защищают. Бог их выводит в пустыню и говорит, я ваша сила, я ваша защита. Я ваша стабильность, я ваша пища, я ваше государство, я ваш царь, я ваш, в кавычках, фараон, вам не нужен другой царь. Я буду кормить вас, я буду питать вас, я буду защищать вас, оберегать вас. И они оказываются в пустыне и все это видят. Они видят, что великий Бог посреди них. И они жалуются, и он учитывает их жалобы, он воспитывает их, он строит с ними отношения, и потом происходит очень важное. Он вступает с ними в договор. Он вступает с ними в договор, и у кого есть Библия, открывайте, Исход 20 глава. Он говорит очень важные слова своему народу. Он не совещается по этому поводу с народом израильским, он делает утверждение, он ставит их перед выбором. Согласиться с этим заявлением, согласиться с таким порядком вещей в жизни или не согласиться. И Моисей, который сейчас им эти заповеди, эти условия, отношения принесет, и Иисус Навин, который был наследником управления, руководства в стране после Моисея, он будет говорить те же самые слова. Для нас, чтобы понять суть гонений на христиан сегодня, очень важно услышать эти слова, эти заповеди, которые мы сейчас прочитаем. Мы прочитаем три утверждения, которые Бог сделал. И мы должны еще раз задать себе вопрос. Я знаю то, что мы читаем, или я верю то, что мы читаем? Или я когда-то сказал этому «да, аминь». Мы должны вспомнить сейчас свое водное крещение. Мы должны сейчас вспомнить все свои заветы, все свое посвящение, которое мы делали Богу. Если не понять эти фундаментальные вещи, мы не поймем суть гонений, которые мы переживаем, тем более мы не будем их различать, эти гонения в нашей практической жизни. Соответственно, мы не будем знать врага в лицо и не будем знать, где противостоять и где быть верными, и где отстоять верность, которую мы, возможно, потеряли, где нужно вернуть то, что мы потеряли. Исход, 20 глава. Бог продемонстрировал народу в пустыне, что его достаточно для народа. И народ это увидел. Бога достаточно. Бог верен во всех аспектах жизни. Во всех. Я перечислил много вещей, достаточно для вступления, чтобы действительно увидеть, что Бог продемонстрировал, что Египет им не нужен. Им не нужна сверхдержава. Им не нужен урожай, им не нужны плодородные земли. Я есть ваш достаток, я есть ваш Бог. Меня будет вам достаточно, где бы вы ни были. Даже в бесплодной пустыне вам достаточно меня, в безводной пустыне, в самом страшном месте для современного человека, в самом страшном. Это можно сравнить, быть в пустыне 40 лет, можно сравнить с тем, чтобы быть и жить, и функционировать в так называемой, которые нас пугают все больше и больше, ядерной зиме. Когда ничего нет, все разрушено, ни экономики, ничего, земля поражена, климат поражен, выживать здесь невозможно. Так они были в пустыне. Это можно смело сравнивать с таким эффектом. 40 лет. И изрек Бог все слова эти, говоря, вслушайтесь в каждое слово и задайте себе вопрос, верите ли вы так? Это часть ваших убеждений, часть вашего сердца или нет? Произошло ли это в вашей жизни или нет? Второй стих. Я Господь. И я не просто Господь. Я Бог твой. Который вывел тебя из рабства, из Египта, из дома рабства. В связи с этим, как результат того, что я Господь, я могущественный, я Элохим, Адонай, Иегова, Саваоф, ты должен понять, кто с тобой разговаривает. И кто вступает во взаимоотношения с тобой? Я есть Бог, и нет другого Бога, кроме меня. И я твой Бог. И я тебя вывел, я тебя веду, я тобой управляю, я тебя приобрел. В связи с этим, третий стих, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Только я и ты. Не ставь никого между мной и тобой. Пусть никакого другого источника упования в твоей жизни не будет. Ни на кого больше не полагайся. Ни на кого больше не возлагай свою надежду. Не ставь свою жизнь в зависимость ни от кого другого. только от меня. Я есть Бог. И то, что окружает твою жизнь, это мое. И я этим управляю, это только средство моей заботы о тебе. Не обожествляй это. Только Бог есть Бог. Никого не ставь передо мной и перед тобой. Не делай себе кумира и никакого изображения. Не материализуй ничего, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. И не поклоняйся им. Не поклоняйся. Что значит не поклоняйся? Не ставь себя в зависимость от них. Не обращайся к ним. Не проси их. Не умоляй их. Не ходи за ними. Не бегай за ними. Не жди их действия. Не восхищайся ими. Не рассказывай о них другим. Не агитируй за них. Не веди к поклонению своих детей. Не хвались ими. Не поклоняйся им. И не служи им. Не работай на них. Не удовлетворяй их интересы. Не неси им свои дары. Не жертвуй ничем ради них. Почему? Ибо я Господь. Я есть Бог. Я Бог твой. Если Он не твой Бог, то ты свободен. Хотя Он все равно твой Бог, Он все равно твой Творец. Но если ты христианин, если ты вступил в заветные отношения с Ним, если ты исповедовал Его посредством водного крещения и каждый месяц посредством хлебопреломления, Он Бог твой, это был твой выбор. Ибо Господь Бог, Бог твой, Бог-ревнитель, Он ревнует кому? К иным богам, к иным источникам упования. Это ревность. Вы видели меня, человека, мужчину, когда-нибудь ревнующим? Только жена меня видела ревнующим. Скоро мои девочки увидят меня ревнующим. Ну кто я такой? Я всего лишь человек. И я могу немножечко быть микроскопической иллюстрацией, как недавно смотрел фотографию, так интересной открыткой, там было написано «Тихий океан». Значит, такой закат, океан, такой тихий океан. Вот это моя ревность к моей жене была когда-то, однажды, по глупости моей явлена. Когда я подумал где-то, что... Это было связано не с мужчиной, это было связано с тем, что она где-то начала полагаться не на наши отношения, а больше на себя или на какую-то самостоятельность свою. И я сказал, мы вместе, мы муж и жена, мы должны вместе через это пройти. И я ревновал ее к таким тенденциям ее сердца. Мой гнев, твой гнев, твоя ревность, извините, не гнев, а ревность, это маленькая картинка, открытка огромного океана. Вот Бог, Бог-ревнитель, об этом нужно отдельно размышлять, об этом нужно отдельно читать, отдельно нужно вспоминать. И Он говорит, я есть такой, я Бог-ревнитель. И эта ревность, она выражается, она проявляется, она является, она не просто глубоко в душе, обижающийся Бог, ревнующий, разворачивающий, уходящий, развелся, ушел, живет своей жизнью, создает новую вселенную, новых людей. И говорит, мои бывшие, моя бывшая жена, мой бывший народ, моя бывшая вселенная, там просто я устал ревновать, я устал. Они предатели, они меня предали, я ушел, я вас сотворил, и с кем-то вступил в другие взаимоотношения. Нет, он не уходит, он со своей ревностью остается во взаимоотношениях. Его ревность выражается, она является. Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. ненавидящих меня. И Он же, Я, Бог, Он от Себя говорит, творю милость до тысячи родов, кто любит Меня. Кто есть любящий Бога? Это привязавшийся к Нему сердцем своим. Это ценность человека, упование, защита, источник отрады. Это тот, с кем хочется быть, от кого страшно отойти, за кого хочется держаться, о ком хочется говорить, кому хочется вести других, и детей, и знакомых, любящий Меня и любящим заповеди Мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь Бог не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Это тогда, когда Богу Иегове, Сущему, Творцу Вселенной, приписываются дела, которые Он не делал. И когда идут к другим богам и говорят, это Бог сделал, это Сущий сделал, а Сущий этого не делал. А они говорят, нет, это Сущий. Я сегодня вас с этим Сущим познакомлю, с иным Богом, имя которого Эл. Так сказал Господь, утвердил, сказал и поставил перед выбором людей в очередной раз, и мы когда-то стали перед этим выбором, и мы сказали Богу «да». После этого Бог из пустыни, заключив завет, договорившись, явив в течение 40 лет, что «меня достаточно для вас, я ваш Египет». Я ваш царь, я ваш Бог, я ваши стены, я ваше оружие, я ваша пища, я ваше питье, я ваша вода. Я сделаю так, что 40 лет будете носить обувь и одежду, и она не будет изнашиваться. Вы читали об этом в Библии? И одежда их не ветшала, и обувь их не изнашивалась. 40 лет. Это ли было не чудо? Достаточного Меня. И вот в этом состоянии, доказав, продемонстрировав поколениям людей, кто Он есть, вступив с ними в договор, добровольный договор, Он их ведет дальше. Он их переводит в так называемую землю обетованную, где живут другие народы. И нам все это очень важно понять, чтобы рассмотреть гонения, которые сегодня осуществляется на душу нашу. И кто-то может сказать, я уже понял, что это за гонение. Я уже понял суть этих гонений. Давайте побудем еще в этой теме. Бог сказал, переводя их в другую землю, что там живут народы. Там живут народы, которых я знаю. Почему? Потому что я их творец. У меня с ними есть отношения. У меня по поводу них есть приговор. Есть решение, не спорьте, я ни с кем не советуюсь. Я принял решение, что они должны пережить ту судьбу, которую я им определил. Я не делаю это без предупреждения, я их предупреждал. Я праведный Бог. Я всегда, прежде чем что-то делать, буду говорить, буду разговаривать, буду объяснять. Горе тому отцу, говорит Господь, кто наказывает своего ребенка, не объясняя ему, с чем связано наказание. Это издевательство над ребенком. Бог против таких наказаний. И благо тому отцу, и он отражает характер Бога, когда он говорит с ребенком перед наказанием, объясняет, с чем связано его руководство, для чего, с какой целью, предупреждает, ждет, возможно, долготерпит, являет наказание, будучи верным своему сыну, и Богу, который повелел наказывать своих детей за непослушание, за непокорность, за бунт, является это наказание, является его так, как Бог этого ожидает. И потом объясняет ребенку, с чем было связано это наказание. Любит его, жалеет, рассказывает ему, помогает ему понять, как поступать в следующий раз, чтобы не допускать эту боль, эти страдания, которые будут опять же исходить от Него. Вот Бог ведет и народ израильский к этим народам, с которыми у Него есть отношения. Он их Господь, Он их Бог, Он Творец. И Он говорит народу израильскому, ты будешь моим инструментом, чтобы наказать их, и они должны пережить много боли от тебя. И это я делать буду через тебя. Ты мой инструмент, не спорь со мной. Не смущайся по этому поводу. Я праведен во всех поступках своих. И уже их в землю вводит Иисус Навин, ученик, воспитанник Моисея, который поставил народ перед выбором. Мы об этом прочитаем в книге Иисуса Навина, 24 глава. У кого Библия, открывайте, у кого Библии нет, слушайте. Иисус Навин, 24 глава. С первого стиха. «И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали перед Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь, Бог Израилев». Он говорил медленно, для того, чтобы услышавшие на дальних расстояниях могли пересказать это дальше, передать это дальше. Люди передавали это. Они были в разных состояниях. Кто-то говорил громко, кто-то говорил тихо, кто-то говорил ясно, кто-то говорил криво. И нужно было время, чтобы передать эту информацию. Народа было много, это многочисленный народ. Они сейчас собраны вместе. Не было письменности, которую можно было бы написать, передать, почитать. Не было усиливающей аппаратуры, которую нам братья ставят здесь каждое воскресенье, за что им большая благодарность, что они таким образом проповедуют Евангелие, проповедуют, распространяют Слово Божье, ставя колонки. И онлайн-трансляции не было, которую можно было бы распространить по большой территории, где собралось 2,5 миллиона, может быть, их уже было 3 миллиона человек. Киев собрался вместе, Одесса собралась вместе. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я, Бог, взял отца вашего, Авраама, из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, по этой земле, куда я вас увел. И размножил семя его, дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сын его, и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона, и поразил египтян язвами, которые делал я среди его. И потом вывел вас. Я сокрушил великую державу, великую империю и вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками. Самое последнее поколение оружия, которое было в то время. Самые высокие технологии, колесницы. Ничего более мощного в военной мощи, в военно-промышленном комплексе не было, ничего не выпускалось. И вот они гнались за вами. Но они, ваши предки, ваши отцы, возопили ко мне. Я помню, как сейчас. Они возопили Господу, они кричали мне, я помню это. И Бог положил тьму между вами и египтянами. Наступила тьма, произошло чудо, колесницы не могли дальше ехать. И навел на них море. Сталин когда-то издал указ создать серию, много гидроэлектростанций, типа для выработки электричества для всего этого. И Киевское море так появилось. Всегда стесняюсь называть это морем. Вот так это называется. Киевское море, то есть вот эта дамба перекрылась потом, еще одна дамба, еще одна дамба. И весь Советский Союз воспевал это решение, индустриализация, прогресс. Мы покоряем реки. На самом деле все было очень просто. Американцы приближались к созданию атомной бомбы. А наши ученые Советского Союза, они не могли никак развязать некоторые моменты, они были дальше от создания атомной бомбы. И поэтому были созданы эти перекрытия, чтобы накапливалось огромное количество воды. И если нужно будет, если будет войска продвигаться с востока с запада на восток, то они просто взрываются, и это альтернатива атомным бомбам. И вы знаете, что недавно была печальная годовщина того, что произошло на юге Украины, на Запорожской гребле, на перекрытии, когда 100 тысяч человек погибло. Селения, города от того, что была взорвана дамба, вода пошла, 100 тысяч человек погибло от волны, которая пошла оттуда. Спокойной ночи, киевляне. Это наша реальность, мы в ней живем. Нравится нам это или нет. И вот это море он употребил. Это огромная мощь. Он расступил море, они идут по дну. И он это все обращает на египтян. Но они возопили Господу, и он положил тьму между вами и египтянами и навел на них море, которое их покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне. И я привел вас к земле амореев. То есть в одном слове, и вы пробыли в пустыне. Но там невероятные события были. Но Бог в этом не нуждается. Он говорит, вас не сильно впечатлит мой пересказ того, что было в пустыне. Я сказал намного больше сегодня, чем сейчас Бог говорит. Я привел вас, вы были в пустыне, очень короткая фраза, потом я привел вас к земле амореев, живущих за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши. И вы получили в наследие землю их, и я истребил их перед вами. 11 стих. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, к огромному городу, с сильными укрепленными стенами, башнями, войсками, и стали воевать с ними, с жителями Иерхана, амореи, ферезеи, хананеи, хитеи, герсеи, иевеи, иевусеи. Но я предал их в руки ваши. Я их предал в руки ваши. Я их отдал вам. Вы их победили. Огромное количество царей, огромное количество людей, и кто-то уже говорит приблизительно так. Вот это мифология. Ну не может такого быть. Из пустыни, без оружия, без кузни, без технологий. Ничего, кроме пращи. Это действительно так было. И некоторых мечей, которые они как трофеи приобрели. Производства у них не было. У них не было технологии производства, которая позволяла делать оружие и так дальше. Вышли из пустыни, голые босые, без ничего. Победили такое количество царей. Почему? Потому что я предал их в руки ваши. Я был с вами, я есть Бог, я есть победа ваша. Я послал перед вами шершней. Шершней, да-да, тех шершней, которых вы видите иногда в лесу или в селе, но они были больше. Они были размером с руку, там на Ближнем Востоке, в том регионе, где жара, там они большие. Вы можете воспользоваться Гуглом, посмотреть, какие виды есть и какие виды шершни обитают на Ближнем Востоке. Я пошлю мою армию. Но здесь он говорит как о состоявшемся событий. Я послал перед вами шершней, они воевали, это моя армия. Вы когда будете читать Библию, увидите, когда народ израильский приходил на бой, а они все друг друга перебили, перекололи, там был какой-то конфликт. Народ израильский приходит воевать, а они уже все убитые. И видно, что они кололи друг друга и убивали друг друга, потому что шершни приходили, и они жалили их, и они ничего с этим сделать не могли, и у них была колоссальная интоксикация. Много людей с аллергическими были химическими процессами. Они безумствовали, они начинали просто защищаться, они шли друг на друга. Они бежали и умирали от ядовитых укусов. У нас на проекте однажды в детском доме нашу сестру, драгоценную нашу сестру, которую мы любим, покусали осы. На протяжении 3 дней они ее кусали. Нам врач сказал, еще один укус, и она впадет в кому, и может из нее никогда не выйти. Осы. Мы не знали, что все так серьезно. И она свидетельствует о том, как потом она на протяжении месяца должна была, муж там закрывал окна, вешал тюль, всячески, потому что они лезли, они жили на верхнем этаже, осы туда лезли в квартиру, чтобы добивать. Так они устроены. Они чуют яд в крови человека, поэтому снова кусают, потому что жертва должна от яда упасть, и они должны ее на маленькие микроскопические кусочки разрезать и накормить всех своих, кого там надо накормить. Я послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас. 2 царей аморейских. Невероятно. Царства бежали от шершней. 2 царей аморейских. Не мечом твоим и не луком твоим сделано это, а моими шершнями. Я Бог. Меня достаточно для вас. И дал я вам землю, над которую ты не трудился, не возделывал ее, не ухаживал за ней, не удобрял ее. И города, которые вы не строили, вы живете в них, вы пользуетесь тем, что вам не принадлежит. Из виноградных и масличных садов, которые вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, 14 стих. Бойтесь Господа. Бойтесь, подразумевайте, уважайте Его, чтите Его. Бойтесь нарушить заповедь, которую Он дал вам. Бойтесь иметь других богов. Бойтесь восстать против Него. Бойтесь дать повод для ревности, которую Он вам явит. И служите Ему в чистоте и искренности. И здесь надо 2 отдельные проповеди сказать. Что это за чистота? И что это за искренность? Отвергните богов, которым служили отцы ваши, за рекою и в Египте. Перестаньте о них говорить. Перестаньте с ними связывать свою надежду и упование. Перестаньте с сердцем своим полагаться на них, тайно или явно. Перестаньте к ним обращаться, перестаньте их просить, перестаньте за них прятаться, перестаньте на них возлагать вашу надежду. Я затмил всех их, я наступил на них на всех своей могучей ногой. Я живой. У вас их копии. Эти истуканы, статуэтки, все, что вы делаете, это копии. Это фотографии, это плакаты, это изображения неких богов. А я вам говорю, не делайте моего изображения, потому что видеть будете меня в действии, я буду являться могущественно, и я явился вам, и вы знаете, мне не нужны образы, мне не нужны копии. Я есть Дух живой, и я посреди вас. Я не ограничен никем и ничем. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. 15 стих. Если же угодно вам служить Господу, если вам угодно это, если это ваш выбор, если вы с этим согласны, если вы такое решение принимаете, то изберите себе ныне, сделайте выбор, Каждый себе сделай выбор. Кому ты будешь служить? Богам будешь служить? От них будешь зависеть, на них будешь полагаться, ими будешь прикрываться, к ним будешь бежать, с ними связывать свои сердечные чаяния, мечты, безопасность. О них будешь рассказывать, их будешь пропагандировать, о них будешь говорить своим детям. Или будешь служить богам амореев, в земле которых живете. И вот что говорит Иисус Навин. А я говорю за себя. И дом мой, за который я отвечаю. Моя жена и мои дети. Будем служить Господу. Это мое решение, и я решаю за мою семью. В этом доме не будет пропагандироваться никакой другой источник упования и надежды. Я буду говорить в моем доме о Боге живом, сильном, могучем. И не буду говорить ни о ком и ни о чем другом. Я не буду никого боготворить в моем доме. Буду боготворить только Бога. 16 стих. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь, Бог наш, вот этот день нашего крещения, вот этот день первой любви нашей, нашей решимости. Ибо Господь, Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал перед глазами нашими великие знамения, и хранил нас на все пути, на всех путях, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Все правильно они сказали, все правильно. И мы не иронизируем, это действительно было их утверждение. Иисус сказал народу: невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил к вам. И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. Он в каком-то смысле отговаривает их, предупреждает. Может быть, вам быть на самотеке, может быть, вам не выходить замуж, не отдавать себя во владение, не вступать в эти заветные отношения с этой личностью, потому что последствия будут колоссальные. Они все равно говорят: нет, мы будем. Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. Они отвечали: аминь. Истинно так, свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, они есть у вас, они среди вас. Отвергните их. Подразумевается на уровне сердца. Отвернитесь от них, отвратитесь от них, возненавидьте их. Отвергните чужих богов, которые у вас. И обратите сердце свое, видите, это на уровне сердца, их упование, их зависимость, их безопасность на уровне внутреннем. Обратите сердце свое Господу Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус Навин с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божьего и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господне. И сказал Иисус всему народу: вот этот камень, этот памятник будет свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он, этот камень, памятник, да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали перед Богом вашим. И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. Усматриваете ли вы суть гонений, современных гонений, которые переживают христиане в Украине? Ты и я. Вы уже должны усматривать. Спасибо большое, Наташа. Вы должны уже были уловить. Это так, немножко, но уже достаточно. Все виды гонений, которые существуют во всем мире, они сводятся к одному. Они сводятся к одной сути. Думайте, анализируйте, что это за суть. Мне уже хочется ее озвучить. Но мне очень хочется, чтобы вы сами искали и сами находили, что же это за суть. Какой одной точке ведут все инструменты, все гонения, все, к чему одному, какая цель гонений, чего они хотят от нас. Они, враги, враги Бога и враги Его народа, чего они от нас хотят. После чего они скажут «живи», после чего они скажут «имей», после чего они скажут «помилован». После Иисуса Навина наступает период судей. Книга «Судей», она является очень важной для понимания нашей эпохи христианства. Мы должны брать книгу «Судей», читать ее и смотреть на нашу реальность через призму в свете книги «Судей». Это о нас с вами книга. Центральной темой событий, описанных в книге «Судей», является так называемая ханонизация народа Божьего. Ханаан – это земля. Можно увидеть на карте, где находился Ханаан. И все сразу узнают, а, это Ханаан. Так это ж израильские территории. Да, там был Ханаан. Там был Авраам, он там был, он ходил, он жил в шатрах. Потом появился народ, ушел в Египет, эту землю заполонили другие народы, появились, умножились какие-то, которые были до них. И вот народ израильский вошел в эту землю, данную им Богом, и началась так называемая ханаанизация, евангелизация, русификация, украинизация. То есть это тогда, когда культура вплетается в другую культуру. Они либо переплетаются, либо одна другую подавляют, что чаще всего и происходит, либо строят отношения на каких-то компромиссах, их друг друга дополняют, наполняют, называется еще микс такой появляется. И мы с вами в этом не исключение. Книга «Судей» очень важна для понимания нашей сегодня с вами реальности. Ханонизация народа Божьего. Кому-то смс-ка пришла, а он спит, беззаботно. Кто не слышит, кукушка, лес. Классный рингтон, не знаю у кого. Следующий момент. Современные гонения на христиан, которые мы с вами переживаем сегодня, и многие из них уже не устояли, и многие из них, эти гонения давят на нас, и мы вот-вот сдадимся, или сдаемся, или начинаем сдаваться. Они стары, как мир. Методы те же. Меняются только декорации, расцветка. Суть та же. Поэтому нам нужна книга «Судей». Народ Божий жил среди таких народов, о которых мы уже читали, Амореи, Ферезеи, Хананеи, 8 народов, 8 народов, 8 культур, 8 культур, 8 религиозных устоев, 8 царей, 8 правителей. А ценности одни и те же. Потому что люди одни и те же. Нужды те же. Проблемы те же. Но выход из проблем разный. Нужда в Боге та же. Нужда в покровителе та же. Нужда в защитнике та же. Нужда в урожае, нужда в воде, нужда в дожде, нужда в животных, нужда в урожае. Везде одинаковые. Но формы решения этих проблем, прохождения через эти трудности разные. И вот народ израильский, сформировавшийся уже как народ, особенно за последние 40 лет, приходит к этим народам. У них один Бог, у них много богов. Мы в следующей проповеди будем больше знакомиться. Но сейчас коротко не хочу вас оставить без ценной информации. Есть три источника, надежных источника, которые мы можем использовать для того, чтобы знакомиться с устройством жизни тех народов, куда пришел Израиль, и как они на них влияли. Особенно в аспекте поклонения. Потому что бытовуха, житейские проблемы, болезни, желание иметь детей, а не имеешь, обворовать могут, напасть могут, завоевать могут, аннексировать могут, аннексировали уже. Это все ведет к тому, что ты начинаешь искать сердцем своим, кому бы прилепиться, на кого бы возложить свою надежду, кого просить о помощи, к кому бежать, с кем себя позиционировать, с кем вступить в союз, с кем договариваться. Потому что я не могу сам, у меня не получается, мне страшно, я сам не выживу. И вот у них, у этих народов, есть определенные устои, и у них есть боги, и у них есть система поклонения. И об этом все мы узнаем из трех источников основных. Первый источник – это библейские книги, Библия, 66 книг Библии. Это реальный источник, здесь есть хроника, здесь есть документальные артефакты, исторические книги, они описывают историю. Эту, кстати, книгу используют археологи, используют ученые, которые верят во множество богов или не верят вообще в существование Бога. Они используют книгу как артефакт, как исторические документы. Они не относятся к ним как к мифологическим книгам. Они квалифицируют ряд книг Священного Писания не как мифологию, а как действительно документальный фильм. То есть кто-то записывал историю, они обращаются туда, читают и черпают для себя информацию, например, о том, как жил Египет, как жила Месопотамия, как жили люди на Ближнем Востоке. Потому что они верят, что это исторические книги, артефакты. Второй источник – это амарнские архивы. Трудно выговорить. Это амарнские архивы – это переписка ханаанского царя с фараоном. Он переписывался. С фараоном Египта. Мы из этой переписки, которую нашли, археологические факты, мы узнаем о жизни Ханаана до того, как израильтяне захватили эти земли. До того, как они туда пришли. Это переписка. Переписка велась на глиняных табличках. Одну из них вы можете увидеть. Непонятный язык, но его потом изучали, разбирались. Вот на таких глиняных табличках переписка велась. Третий источник, очень надежный источник, это Угаритский архив. Он был найден не так давно в мировой истории, не так давно, в 1928 году, в Рашарме, в Сирии, возле вот этого города Угарин. И там тоже очень много есть табличек, которые читали. Вот, например, эта песня записанная, гимн, так называемую Никалу. На табличках написано о боге Ваале, о боге Буре, о боге Астарте, Анат, Эл. И мы их встречаем в книге Судей. То есть эти артефакты, не библейские, совпадают с библейскими именами, названиями, именами этих богов. Это помогает нам понять, что именно соблазняло израильтян принять ханаанскую веру. В связи с чем ханаанизация происходила? В связи с чем народ израильский говорил их богам «да», их упованию «да». Почему на них это так сильно влияло? Мы можем из этих источников найти, я многим буду делиться. Мы лучше поймем Израиль, потому что нам легко осуждать Израиль. Вот предатели. Пришли в Ханаан и поверили другим богам. Все было не так просто. Мы должны понять парадоксальность этого явления. То, что они возлагали свою надежду и упование на других богов. Почему? Потому что они видели, что нет подобного их Богу. Он был живой, действенный. Они каким-то удивительным образом умудрились совместить в себе веру в живого Бога Израиля, который явил всю ту силу и славу, которую я описывал, и мы читали, с тем, что они начали возлагать свои надежды и упования на идолов Ханаана. Вам знаком термин «пантеон богов», «пантеон славы»? Это там, где представлены боги. Это там, где появляются другие, кем они восхищаются, кого они славят, прославляют, в зависимости от кого они ставят свой успех, свое будущее, свое настоящее, свое прошлое. Так вот, у Израиля до этого момента не было в пантеоне богов. В Ханаане они появятся во множественном количестве. И если просто сказать «а, предатели», мы не поймем сегодняшние гонения. Потому что они пережили эти гонения, на них были оказаны эти гонения. И цель гонений была достигнута. Она одна, она главная. Для этого используются просто разные средства. Цель была достигнута. Я хочу сегодня познакомить вас с некоторыми богами, с которыми познакомился Израиль, находясь в Ханаане. И чтобы мы могли немного почувствовать, с чем могло быть связано их предательство. Почему они склонили свое сердце и начали к ним обращаться, начали приобретать копии, начали эти копии ставить в своих домах, приносить им еду, становиться перед ними на колени, собирать семью и обращаться к ним. Первый, кого я хотел вам представить, это бог Эл. Мы должны увидеть фотографии Эла. Копии, которые мы сейчас увидим, это реальные статуэтки, которые были найдены в разное время. Это очень древние артефакты. Кто-то украшен золотом, кто-то просто из глины. И пока будете смотреть на, возможно, повторяющиеся фотографии только Эла, я прочитаю. Эл для Ханаана и той земли, и тех народов, он был верховный бог. И все боги, существующие у Ханаана, это были его дети. Они вечно ссорились между собой, эти боги, они побеждали. Они давили друг на друга, они составляли конкуренцию, они умерщвляли друг друга, и опять воскресали. И этот Эл, как состарившийся бог, его так и изображали стариком, он уже не может ими управлять. Творец мира, отец многих богов и всего живого, владыка времени, он стал ветхим. Он стал слабым, и он оставил только часть ответственности за собой. И он переориентировал всех на своих детей. Они захватили в каком-то смысле власть. У него были супруги. Ашера, часто называемая морская, и теперь, внимание, покровительница рыбалки. Она была покровительницей в рыбалке. Кто был когда-либо на рыбалке, тот знает, как сильно нужна помощь. В особенные моменты, когда приближается позор, когда кто-то уже поймал, когда кто-то впереди, когда жене нужно доказать, что я был на рыбалке, а не на пикнике, сбежал из дома. Когда просто хочется получить. Но это мы говорим. Люди, которые могут пойти в магазин и купить, и с голоду не умереть. А тут семья, а тут бизнес. Надо поймать, нужно поймать. Что христиане в этот момент делают? Тихонько, тихонько, и друзьям не признаются. Рыбаки, я лично молюсь. Вот были мы с Микитенко на рыбалке недавно. Я так понял, что он не молился. А я поймал две щуки. Одна сорвалась, он видел, а вторую поймал. Честно сказать, я молился. Солнце всходило, время заканчивалось. Я говорю: Господи, ты творец всего. Порадуй сына, если это не суета, если это полезно для меня, для друга моего, которого тоже нужно ободрить. Не пришлось долго ждать, это правда. Честно скажу, это первый раз за 10 последних раз, когда я просил Бога, и Бог поддержал сына своего таким вот приятным событием. Я не списываю это просто на случай, чтобы просто рыба поймалась. Я думаю, что Господь со мной, и я его сын, и мы общаемся. Но там ситуация была другая, там нужно было поймать рыбу, иначе тебе все. Это не вопрос позора или соревновательности, или спортивного интереса. Это вопрос жизни и смерти. Покровительница рыбалки. Вторая жена, Рахмаю, дева. Внимание, богиня охоты. Можно догадываться, да, что переживают охотники на охоте. Уже холодно, уже устал. Ну, мне нужно увидеть. Пусть выйдет на меня, пусть пойдет на меня. Я не могу догнать. Это сейчас оружие. Тогда это были копья, тогда это были силки, петли, которые ставили. Кому обратиться? Кого попросить? Кого умолить? Покровительница рыбалки, богиня охоты. Символ Эля – это символ мощи. Эль символизировал, внимание, сельскохозяйственное благополучие. Сельскохозяйственное благополучие. Мы еще к этому всему будем возвращаться. Плодородие и еще, внимание, мудрости. Кому не хватало мудрости, тот должен был обратиться к Элю за мудростью и научиться. И он даст мудрость. И он даст сообразительность. И кто придумывал, как по-другому ловить, как по-другому сеять, как по-другому сохранять урожай, они говорили: хвала Элю. Эль помог. Я однажды наблюдал такую картину. Два грузина играли в нарды. И, значит, он бросает: дай. Я говорю: Николай Григорьевич, вы к кому обращаетесь? Кому дай? Кто кому дай? Он говорит: ну, есть Бог там, и ну, мы к нему обращаемся. Там он как куш дает. Куш – это 2 кубика одинаково выпавшие. Тройки, шестерки. То есть есть тот, кто помогает в игре. Ну, так сильно хочется, не получается вот это крутить все, потому что как-то же надо подправить, а я же не могу это подправить. Есть он там, к которому мы обращаемся, дай. Надо просить, он даст. И вот опа, дал, видите, рыба поймалась. Непосредственно ни Эл, ни его супруги не правят миром, стоя высоко над миром. Считалось, что миром правят более низшие божества, спорящие и сражающие, которым и ставились храмы. А храмы Элу были редкие, его не сильно уважали, он бы свою функцию выполнил. И Эл может являться в видениях, снах, посылать ангелов, которые приходили. Древние представляли себе Эла добрым, мудрым, милосердным старцем, отличительными черта которого являлась пассивность и бездействие. Изображался длиннобородым, в длинных одеждах и высокой рогатой тиаре, восседающим на троне или стоящим на быках и принимающим жертвоприношения. Три жены, которые у него были, которые друг друга потом перебили и победила Астарта, были Астарта, Ашера и Анат. Ваал, Бог-громовержец. Когда вы слышите гром, о чем он возвещает? Что предшествует? Чему предшествует гром? Идут грозовые тучи. Идет такая концентрация туч, что скоро пойдет дождь. Ваал, Бог дождя. Бог дождя. Очень сильно нужен дождь. Урожай, безопасность страны. Это не просто тенек. Это не просто устали от жары. Это вопрос выживания. Бог дождя, Бог урожая символизировал силу воина. Давал силу воинам, давал силу солдатам. И он давал силу для плодородия. Как женского, так и плодовитость скота, так и плодородие земли. Великий бог бурь, царь богов, был центральной фигурой пантеона и выполнял еще более важные функции, чем Эл. Ваал выступает в роли первого помощника Эла и в конце концов свергнул Эла. Каждый человек думает в меру своей распущенности. Они рождали в своем воображении этих богов. Им нравится Бог, который победил другого Бога. Потому что каждому человеку нравится быть Богом. Люди свергают Бога постоянно. Нам нравится быть подобными Богу. А как только мы становимся в своих глазах или в ощущениях подобными Богу, мы не переносим конкуренции, мы хотим, чтобы этот Бог служил нам. Об этом вам может напомнить сказка о золотой рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Очень точно описано, что происходит с человеком, когда ему все меньше и меньше. И вот они такого Бога родили, что он сверх Эла. Им нравится такой Бог. Слово «Ваал» значит просто «Господь» и может относиться к разным богам. Не знаю, есть ли фотографии. Были ли фотографии, я забыл сказать. Да? Ваала, да? Астарта, и мы заканчиваем. Как это связано с гонениями? Нашими сегодня гонениями. Очень сильно связано. Еще раз говорю, мы закладываем фундамент для понимания гонений, в которых мы с вами живем. Астарта. Фотографии можете увидеть. Там фотографии некоторые очень откровенные, которые ярко подчеркивают женские черты, и я многие фотографии отфильтровал, уж непристойно их показывать, но некоторые оставил, чтобы вы понимали, что подчеркивается этой богиней. То есть, что эта богиня дает поклонницам и поклонникам. Богиня любви. Богиня эротики. Богиня деторождения. Она дает способность рождать. Она некий гинеколог, она некий консультант, она некий помощник. Она эко-мастер. Она эко-лаборатория. Она отвечает за беременность. Она отвечает за рождаемость. Более того, она отвечает за сохранение ребенка на всех этапах его вынашивания. Она отвечает за то, родится он или не родится, и каким он родится. Она отвечает за двойню, за тройню, и не только у женщин, за рождаемость всех, и скота в том числе. Она же богиня плодородия, богиня урожая, регулирующая, управляющая объемами. Ее же называют Иштар. Иштар была богиней в любви и войны. Чаще всего ассоциировалась с сексуальностью, с сексуальной красотой. По преданиям, которые я читал, думаю, что я не дойду до того, что буду здесь это читать, потому что здесь нужно очень аккуратно, не перегибать. Предания, которые я читал, там прямо, она прямо своей сексуальностью, она завоевывала богов, потом убивала их, сводила их, они ссорились, конфликтовали. Ее хотели, она этим управляла, она имела что-то, что просто срывало крышу. Ее сильно хотели, и это все с этой сексуальностью связано. Ее культ часто включал сакральную проституцию. Ее называли так: великая богиня, которая зачинает, но не вынашивает. Которая зачинает, и это потом куда-то уходит. Она это не носит, она это передает кому-то. Поэтому ей нужно много-много сексуальных актов для того, чтобы много-много отдать это потом. И это же делали потом ее жрицы. Они тоже это делали, они верили, что то, что происходит в храмах, напрямую влияет на рождаемость в нации. Поэтому мужья были поощряемы женами: иди в храм Астарты и делай это с жрицами, потому что это хорошо для всей нашей страны. А там, где была ревность, и там, где была богобоязненность, и там, где жены стремились соблюдать верность в браке и ожидали этого от мужей, слышали от мужей, что они могли слышать. Это на общее дело, это для общего блага. У нас война была недавно, мы много потеряли молодых людей, мы много мужчин потеряли. Нам нужно восстановить нацию. Нация прежде всего. Это наша безопасность. Козацкому роду нема пароводу. Нельзя, нужно. И это все подогревалось вот этой богиней и поклонению ей, которая зачинает, но не вынашивает. Я не буду тратить время на других богов. На Алферифа, Набур, Адан, Адрамелех, Вил, Кейван, Набу, Нергал, Несрох, Ремфан, Молох, Фамус, Тартар, Ашима, Римон, Милхом, Хаос, Вельзевул. Как это связано с пониманием гонений, в которых мы с вами живем? Очень сильно связано. Если вы не поняли, не уловили, вы просто услышали полезную информацию, вспомнили какие-то обетования, обещания, но если вы уловили уже суть, просто подождите следующую проповедь, молитесь обо мне, чтобы я продолжил, чтобы мы ближе и ближе приближались к нашему времени, перемещались оттуда. Мы оттуда, из Ханаана, переместимся в Римскую империю во времена современных христиан того времени, которых сжигали на кострах, которые погибали в Колизеях. И потом от них мы перейдем к нам с вами, к нашему времени. Давайте помолимся. Господь, мы так благодарны Тебе за Библию и за всех братьев, за всех мужчин и женщин, за их семьи, которые трудились годами, сотнями лет, чтобы собирать факты, историю, чтобы мы могли увидеть тот кошмар, в котором жили наши братья и сестры, верующие в Тебя тысячи лет назад. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сегодня могли побыть с ними в этой атмосфере колоссального искушения, возлагать свою веру, возлагать свою надежду, упование, чувство защищенности на кого-то, на что-то, на иных богов, и тем самым отвязываться сердцем своим от упования на Тебя. И сердце свое наполнять другими, иными. и вытеснять из своего сердца Тебя. Мы благодарны Тебе за Библию и то, что можем смотреть на нашу реальность в свете Твоего взгляда на нашу реальность. Благослови нас, чтобы мы думали, чтобы мы анализировали, и чтобы наша жизнь перед Тобой, хождение перед Тобой продолжало меняться для славы Сына Твоего Иисуса Христа, который сделал возможным наше поклонение Тебе, нашу веру в Тебя, нашу зависимость от Тебя. И если бы не Иисус Христос, не пришли бы миссионеры в нашу землю, и мы так и продолжали бы поклоняться солнцу, столбам, Ваалам, славянским богам. Славим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты послал Своих учеников, простых людей, которые проповедовали нам. И мы приняли Тебя и растем в вере и доверии Тебе. Растем в нашей ненависти к иным богам и продолжаем изгонять их из нашей жизни, из наших отношений между Тобой и нами. Ты Бог наш, Ты Господь наш. И не только Ты назвал Себя таковым, но и мы Тебя назвали таким. За что славим только Тебя и благодарим только Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.